Бренча, православная Бренча. В сегодняшнем выпуске нашей передачи мы поговорим о православном искусстве. Это особенное церковное творчество, которое отличается от остального иным пониманием красоты. Красота духовная, выше телесной и строгим подчинением правилам и канонам. Речь пойдет о деревянной церковной утвари и иконописи, написании икон, без которых мы не мыслим наш православный храм. Ведь икона – это не портрет и не картина, это книга о вере, это образно выраженная молитва, и ее главное назначение – содействие молитвенному общению с Господом нашим Иисусом Христом, Пресвятой Богородицей и святыми угодниками Божиими.
Мы с вами знаем, что первый образ был дан нам самим Спасителем, когда Он отер свое лицо полотном, и на полотне на этом проступил образ Спасителя. То есть мы вправе считать, что сам Господь установил иконопочитание. Хотя мы знаем еще из Ветхого Завета, что вот были изображения херувимов, которые сам Господь повелел Моисею изготовить.
Создание первых икон предание относит к апостольским временам и связывает с именем евангелиста Луки, написавшего иконы Божией Матери. В России особенно почитаем ее образ Владимирский. И также святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Первым же известным по имени русским иконописцем являлся святой Алипий, подвязавшийся в Киево-Печерской лавре. Наряду с монахами иконы писали и миряне. Так, при брянских монастырях существовали свои иконописные мастерские. А с восстановлением и строительством храмов в 90-е годы возникла необходимость открыть иконописное отделение в Брянском духовном училище.
В 2003 году пасторские курсы, которые располагались в городе Трубчевске, были реорганизованы в Брянское духовное училище и переведены в город Брянск. Вскоре на Брянском духовном училище, на базе Брянского духовного училища, было открыто иконописное отделение. Но в первую очередь, конечно, это было связано с тем, что с востребованностью иконописной мастерской в Брянской вообще епархии, с тем, что необходимо было писать иконы для храмов, которые открывались, восстанавливались. Ну и нам нужно было готовить соответствующих специалистов, людей, которые могли бы этим заняться.
С 2010 года отделение возглавляет иконописец и педагог Александр Сергеевич Чекалин.
Я сначала получил светское образование в Брянском духовном училище, закончил 5-летний курс обучения по отделению живописи. Вот. И потом, получив диплом, я поехал поступать в Ростов-Великий, иконописная школа была при храме. Вот я поступил там и также проучился 5 лет.
На иконописное отделение принимаются абитуриенты, уже имеющие художественные навыки. Мастерству написания икон учащиеся здесь обучаются 3 года.
Первый курс постигает основы иконописного мастерства, как бы пытается вникнуть в суть. Ну, самые такие основы ему преподаются, то есть умение работать с красками. Вот умение подготовить доску для иконы, вот полностью этот процесс. Вот. Ну, второй курс уже там посложнее задачи, а третий курс обучения – это уже, можно сказать, подготовка к дипломной работе.
Важное значение в обучении студентов иконописному делу занимает и их духовная подготовка. Поэтому учащиеся изучают не только теорию, практику иконописи, но и богословские предметы, посещают богослужения, исповедуются и причащаются.
Распорядок дня. День начинается с общей молитвы в храме. Вот, батюшка после службы всех благословляет на начало нового учебного дня. Вот. Потом идет завтрак, и, можно сказать, сразу ребята приступают к занятиям.
Вообще есть очень много желающих писать иконы. Люди, которые имеют какое-то художественное образование, многие даже пробуют писать, но должен отметить, что не у всех это получается. Не у всех это получается так, как должно было бы быть на самом деле. Многие люди считают, что очень просто изобразить Бога, потому что его никто никогда не видел. И поэтому то изображение, которое они себе представляют, они считают, что его никто не осудит, поскольку не с чем сравнить. И они, если так можно сказать, мягко говоря, заблуждаются. Потому что, конечно, Бога не видел никто. Но, тем не менее, настоящий иконописец его чувствует своей душой. Ведь мы знаем, что когда пишут иконы, настоящие именно иконописцы, они постятся, они усугубляют свои молитвы и какие-то духовные подвиги. И поэтому то, что получается у них, те иконы, которые у них получаются, они являются выражением их внутреннего мира. Они таким образом познают Бога и Его, если так можно сказать, воплощают в своих творениях.
При духовном училище существует своя иконописная мастерская, где студенты могут на практике осваивать азы иконописи. О том, почему они решили поступить на отделение, мы поинтересовались у них самих.
Поскольку на Дальнем Востоке поблизости иконописных отделений нигде не существует, выбрала Брянск. Заниматься приходится очень много, изучать древние иконы приходится и по книгам, и по образцам. И, конечно, бывают такие древние иконы, образы, которые не можешь воспринять, потому что это совсем другой невидимый мир. Ты живешь в одном мире, а надо увидеть невидимый духовный мир, невидимый абсолютно. Его надо почувствовать, к нему надо прикоснуться. В связи с этим, конечно, большое время уделяешь молитве, следишь за чистотой своей совести.
Здесь просто другая техника совершенно. Здесь природные материалы абсолютно. То есть вообще все другое. То есть я, например, заново все делал. Я никогда не писал икону, ни разу не пробовал, много было работ, занимался аэрографией, там, расписывал стены, оформлял машины там. Вот, все. А вот иконы никогда не рисовал, не писал. И вот получилось так, что после окончания иконописного отделения можно писать только потом иконы, расписывать храмы. Очень интересно, да.
Когда я вот начала церковляться, да, я вот думала, я рисую. Вроде, да, все нравится, вроде красиво, да. Вот я художественную школу закончила университет. Но что-то вот действительно чувствую, что что-то вот, не хватает, что вот то, что я рисую, оно как-то нету какого-то смысла. А тут понимаешь, что в иконе есть какой-то смысл, да, что это не просто икона, еще как, то есть ты духовно растешь, сама рука Господа, как получается, как написано, направляет, да. Решила действительно поступить, смогу, не смогу, на все воле Божьей.
По окончании духовного училища дипломированные иконописцы либо продолжают дальше обучение, либо уже начинают работать в иконописной мастерской, или же сами на себя.
Были случаи, когда выпускники уезжали в те места, откуда они приехали поступать. Но мы их тоже с ними встречаемся, мы всех их помним, мы наблюдаем за их тоже духовным ростом, преуспением их. Мы, в общем-то, еще не было такого случая, когда мы могли бы пожалеть о том, что тот или иной человек вот выпустился с иконописного отделения. Вот таких случаев не было у нас.
Помимо духовного училища в Брянске на сегодняшний день существует еще одна иконописная мастерская, где работают профессиональные иконописцы.
Рисовала я с детства. Мне нравилось рисовать. Потом, после школы, поступила в строительный техникум на отделение архитектуры. Но просто чертить для меня это суховато. Потом решила поступить в художественное училище. Поучившись там, как раз в этот период я пришла в церковь. Уже в церкви меня направили учиться в Свято-Тихоновский богословский институт. Батюшка решил, что мне это будет подходить. Но на отделение катехизаторское. А уже в процессе обучения в институте мне захотелось как-то заняться иконописью. И я по благословению владыки, еще и Мелхиседека, поступила на стажировку Троице-Сергиевой лавры.
Несмотря на сложившиеся каноны, существуют разные стили написания икон.
Мне ближе византийский стиль. Хотя где-то я сохраняю русский. Вот мне нравится такая прозрачность в иконе. Я стараюсь ее все равно сохранять. Это ближе к русской иконе. А в византийской иконе мне нравится такая динамика. Вот какое-то вот стремление, такой порыв. А русская икона более спокойная, такая статичная, какая-то вот бесстрастная. А византийская, она все-таки более динамичная. Вот мне византийское ближе, не знаю. Тут, наверное, еще сказывается вот стиль, откуда он, от характера иконописца. Потому что каждый человек он индивидуален. И вот кому что ближе. Художественный вкус необходим иконописцу. Необходим. Просто как бы пытаться вставить икону в какие-то рамки. Вот я придерживаюсь канона, и все. Я думаю, для этого недостаточно. Это может быть некрасиво. Может быть дисгармония. А икона должна быть красивой. По-любому. Она должна быть гармоничной. Бог вложил в человека вот этот вот дар, чувство красоты. Его надо задействовать.
Техника написания современной иконы – восход к древним иконописным традициям. И сейчас по-прежнему используются натуральные пигменты.
Делаем эмульсию на вине, яичный желток, вино. Краски у нас минеральные, пигменты или охры. Также мы растираем, но не все. Сейчас технология уже позволяет изготавливать краски, которые можно уже не тереть. Краскотерством не заниматься. Но опять-таки бывает, что красивый цвет, а краска крупного помола. Ну, трем. Что-то трем, что-то не трем. Но стараемся все равно использовать в работе натуральные пигменты. Это природные цвета, натуральные. Они более такие, ну, как сказать, для глаза приятные, насыщенные. Вот что-то близко к витражным таким оттенкам. Как витражные стекла бывают, вот у них что-то такое есть. Вот эта прозрачность.
Иконописец, как и любой другой специалист своего дела, не должен профессионально выгорать. Поэтому он постоянно самообразовывается, находится в творческом поиске.
Какие-то поиски все равно, как у художника, ведутся и сейчас. Какие-то новые композиции создаются, но это очень трудно. И вот смотрю на фрески Пенсилинуса и просто поражаюсь, как легко. Вот так вот он легко все. У него такие формы, движения, все так вот динамично. Мне кажется, все так легко было сделано одним махом. Я понимаю, что это просто талантище.
А что вот самое сложное в написании иконы?
Ну, наверное, рисунок. Найти рисунок, найти с самого начала, найти образ. Потому что, когда уже дальше пошло, раскрывается икона в цвете, это вообще красота. Красить. Красить просто, закладывать основные тона уже такие с переливами. А дальше пробел. Пробел тоже сложно. Ну, лики писать я люблю. Основная идея, чтобы человеку это не помешало молитве, чтобы он подошел к иконе, и она не оттолкнула его, вот не было вот этого внутреннего раздрая, наоборот, вот он захотел помолиться, а еще лучше заплакал.
Храм – это место присутствия Бога на земле, поэтому наши предки отдавали все самое дорогое, что у них есть для его украшения. И большое внимание с древних времен и до наших дней уделялось убранству храма. Это касается и деревянной церковной утвари, резных иконостасов, престолов, жертвенников, киотов для икон. Они представляют наибольшую ценность, и недаром искусство церковной резьбы называют «молитвой в дереве, не умолкающей в веках». В Брянске тоже есть мастера, которые профессионально занимаются художественной резьбой по дереву и изготавливают церковную утварь. Это семейный подряд Колбасовых.
У нас, как вам сказать, каждый занимается своим делом. Допустим, Сергей, мой брат, средний, да, он больше столярная, художественная у него наклонность. То есть он отвечает за столярную работу, за разработку узлов, соединений, так сказать. Я, допустим, с отцом больше, значит, эскизы, резьба по дереву сама как таковая, то есть вот это вот все. Вот Геннадий у нас эскизы, полиграфия, вот, организационные какие-то моменты. То есть все это вот одновременно идет, понимаете? Вроде как у каждого своя такая дорожка в общей команде.
Виктор Васильевич Колбасов художественной резьбой по дереву занимается всю свою жизнь. Первые деревянные скульптуры в Центральном городском парке имени Алексея Константиновича Толстого – его работа. С деревом, признается мастер, работать интересней, ведь ты своими руками создаешь что-то и вкладываешь в эту частичку своей души. Это же творчество.
Мне больше вот дерево чего-то, ну, деревянное все, что ты сделаешь. И капители эти нравятся, резные, особенно вот старая. Старая такая резьба, классическая, такие объемные, глубокие такие. Ну, смотришь, душа радуется. Вот сейчас вот эти вот копиры, которые делают, ну, они бездушные, они мертвые. Резьба этот, фрезер этот вырезал, нарисовал какую-то такую, и взгляд он не останавливается. Замыленный какой-то, он холодный. А вот когда ручная работа, ты это чувствуешь, вот эти резы от стамески, какой-то вот... благоговение к этому изделию.
У главы семейства Колбасовых интерес к церковной тематике возник давно, и он решил в этом деле себя попробовать.
Я еще раньше даже без заказа пробовал вот оклады делать так. Вот в доме смотрю, там, ну, как раньше, из фольги там делали бабушки там иконку эту. А вот вынешь, посмотришь, там короб сделать какой-то там такой. Потом самому просто без заказа, без всего, захотел сделать распятие. Вот. Анатомию ты знаешь, этот. Вот. Но сделал более такую, как говорится, реалистичную. А потом, когда стал вникать в книги, вот именно по канонам, там, по этим, по стилю, уже более-более, она потом засасывала, как и зыбучие пески все равно этот. Начинаешь рыться как мышь, пока себе не остановишь и не пойдешь на рыбалку, допустим.
В настоящее время мастера своими руками делают много необходимого для убранства храма. Их работы находятся в Свенском и Горно-Никольском мужских монастырях, Троицком храме в Бежичах и других церквях.
Храмовая мебель, что находится, допустим, в алтаре, это троны, жертвенники, престолы. И то, что перед алтарем, подвесные киоты, напольные киоты, аналои, какие-то лавочки. Ну, то есть все вот это вот мы делаем.
Дерево разное. Но сейчас вот почему-то какая-то тенденция идет. Все что-то прилипли к этому дубу. Дуб и все вот. Это пройдет, это мода, может быть. Ведь и великолепное дерево, и ясень, и бук, и клен. Но клен тяжеловатый, конечно, по резьбе. Но фактура великолепная у него. Но это... Да она из сосны с хорошей можно сделать вещи эти. Так что и зря бояться. Сейчас тем более вот эти материалы, которые антипропитка против грибков, против плесени, всего можно так сделать, что будет сосна не меньше стоять, чем этот дуб.
Еще одно направление деятельности семейного подряда Колбасовых и их соратников, объединившихся в союз мастеров скрижали, это полиграфические иконы и мозаика. Так, в сентябре этого года рождественский храм в парке Толстого с фасада восточной стороны украсила мозаичная икона Рождества Пресвятой Богородицы. На престольное торжество храма эту икону осветил митрополит Брянский и Севский Александр. С появлением мозаичного панно храм преобразился и стал более заметным. Икона встречает всех гостей парка, входящих через центральный вход. Это масштабное мозаичное панно, площадь которого составляет около 25 квадратных метров, собрали и установили Колбасовы.
Долго работали над ней. Ну, началось, как обычно, были какие-то варианты. Вот, отец Павел, который, значит, стоятель, с владыкой выбирали, владыка утвердил вариант. Потом по этому варианту уже делали натуральный эскиз, натуральную величину. Вот, снимали помещение, потому что такой размер, надо, чтобы еще вокруг ходить, надо, чтобы сверху смотреть. Вот, ложили, выкладывали. Выкладывание мозаики – это уже более такой... Техничный момент, где положил, поднял, встал, присел, опять положил. А вот эта подборка цветов, полутонов, тоже, скажем, нелегко.
Изготавливать церковный утварь, говорят мастера, гораздо интереснее, чем делать мирские заказы. И в будущем они хотели бы создать свое художественно-производственное предприятие.
У нас изначально был посредник, и не один, московский, который заказывал нам какие-то определенные элементы. Допустим, резные столбы в храм. какие-то рамы резные. Вот если это мирской заказ, то, допустим, это могли быть все что угодно. Там зеркальные рамы, это могли быть карнизы какие-то на окна. Ну, все, фасады мебельные. Вот это вот все в перемешечку шло, как бы, а потом уже сформировалось такое, как бы, отвращение, можно сказать так, к мирским заказам и более тяга к церковным заказам, потому что все-таки в церквях больше разнообразия вот этого вот всего церковной резьбы. Это же такая красота, мозаики какие красивые. И вот постепенно мы туда втянулись. Те работы, что делали мы для мирских людей, скажем так, с Рублевки, да, ну, сделал, отдал, и ничего не чувствуешь. А вся работа, которая делается для церкви, для храма, она носит не только вот бытовой какой-то характер, да, красоты какой-то, а еще и какой-то духовный смысл, правильно же? Это же не просто украшение, а украшение со смыслом. Вот поэтому мы и хотим в перспективе создать предприятие, которое бы, ну, художественное производственное предприятие, которое бы занималось именно максимально возможным, чтобы охватить вот все нужды нашей церкви.
На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь!